Мы начинаем сейчас урок. У нас тема, о которых стоит говорить много. Во-первых, я хочу всем напомнить, что мы сейчас начали особую заповедь. Заповедь счета Омера. Мы это начали со второго вечера Песаха. И сегодня мы уже вечером считали пятый день Омера. Это мицва, которую мы делаем со второго дня Песаха до Шавуот. Не включая Шавуот. В чем смысл и содержание этой заповеди? Счета. В чем содержание счета? В книге Хинух объясняет это так. В Песах Бог нас вывел из Египта. И из цели то, что нас вывел из Египта, из цели было, что он потом даровал нам Тору у горы Синай, праздник Шавуот. Медраш говорит на это красивое сравнение. Король и пошел смотреть тюрьмы. И один арестованный ему очень понравился. Он его выпустил из тюрьмы и предложил ему жениться на его дочке. А свадьбу сыграют через какое-то время. Вопрос, почему не сыграть свадьбу почти сразу? Потому что человек, который был в тюрьме и который совершенно не знаком с этикетом в дворце короля, должен духовно подняться, научиться этикету дворца, научиться, как себя вести. Ну, скажу вам откровенно, во дворце не всегда и не все самые благородные люди. Но это как сравнение Мидраши. Мы вышли из Египта. И евреи, и там к нам прилепилось много из чужого. Из египетской культуры, египетских взглядов, идолопоклонства. И вообще мы не знали ничего. Еврейский народ не знал много. Их надо духовно готовиться к дарованию Торы. 7 недель. Сколько? 7 недель. Поэтому мы считаем 7 недель от выхода из Египта до дарования Торы. Хинух спрашивает, раз это так, почему же мы считаем со второго дня Песаха, а не с первого. Не с самого выхода из Египта. Мы считаем со второго дня Песаха. И это называется, мы считаем дня принесения мучной жертвы снопа ячменя, которые приносили в храме. Почему не с первого? Хинух говорит так. Что сам выход из Египта так велик, и память о его чудесах так велика, что мы не можем наполнить этот день выхода из Египта чем-то добавочным, началом счета. Нет. Поэтому для начала счета выделили другой, следующий день, второй день. И для того, чтобы это было от чего-то конкретного, так там есть заповедь принести в храм мучную жертву из ячменя. И с этого дня начинает счет Омар. Отсюда вы можете знать, что раз Шавуот через 7 недель после второго дня Песаха, то Шавуот всегда сдвинуто в днях недели на один день от Песаха. Вот сейчас. Песах был Йом Ришон, воскресенье. Так Шавуот будет в понедельник. На один день сдвинут. Точно 7 недель. В чем мы должны духовно расти? В моральных качествах, медот, качествах, внутренних наших качествах и во многих сидурим упоминается, что первая неделя – это хесед. Хесед – добро. Вторая неделя – гвура. Что такое гвура? Уметь держать себя точно в рамках. Речи, тиферес и так далее. Как намек нашего духовного роста, от какого уровня и какому мы собираемся прийти, как интересно. Из нового урожая приносят во второй день Песаха мучную жертву из ячменя. И из нового урожая. А праздник Шавуот, праздник дарования Торы, приносит мучную жертву из пшеницы. На что это намекает? Скажите, кто ест ячмень обычно? Ячмень обычно едят животные. А пшеницу едят люди. То есть мы должны подняться от животного уровня к человеческому. Духовно подняться и расти. И поэтому не случайно принято в еврейском народе в эти субботы учат Пиркей Авот. О чем говорят, что нас учит Пиркей Авот? Моральные качества. Духовное, моральное совершенство. Один к другому, относительно Бога. Это то, что мы делаем в эти 7 недель между Песахом и Шавуот. Я хотел бы напомнить всем, ну все это, конечно, обратили внимание, но все-таки напомнить надо. То мы перешли на летний сезон. Это значит, мы перешли на летний сезон. В молитве зимой мы говорим «Машива руаху морида геша» во втором богословлении, который спускает росу и который делает, чтобы дул ветер, уморида и спускает дождь. А сейчас мы это пропускаем. Во многих сидурах мы вместо этого говорим морида тал, спускает росу. Есть сидурин, в которых это тоже не говорят, но посылает дождь, мы не упоминаем. Это очень важно. Не ошибиться. Не говорить по привычке, как мы говорили раньше. Потому что тогда, если кто делает такую ошибку, он должен вернуться и начать молитву сначала. И тоже, и еще одно изменение на летний сезон. Что зимой мы просили Бога в Сейн Тау Мотно Левроха, пошли росу и дождь на Брохо. А сейчас мы просто говорим в Сейн Брохо, пошли богословление. Не просим Бога о дожде. И это тоже очень важно. Это изменение. Если кто-то молился, как умолился зимой, так он должен начать должен еще раз молиться. Но есть только подробности и немножко иначе. Но надо на это обратить внимание. Я думаю, что все обратили внимание, но надо просто быть аккуратным. Вообще-то, теперь разница вот в чем. Во втором благословлении, если кто-то говорил, что Бог посылает дождь, если он закончил благословление, он же больше поисправить не может, и он должен начать молиться сначала. А если он вспомнил в середине второго благословления, он начинает второе благословление сначала. А то гибор, ты богатырь. Если он вспоминает, когда он закончил второе благословление, и он сказал Барух Аташе Мехая Мейси, он уже испортил, и ничего исправить он не может. Он должен начать молитву сначала. А если он еще в середине благословления, то пусть начнет сначала второго благословления. А то гибор, ты богатырь. И скажет, как надо. Почему? Почему, чтобы он должен был начать с самого начала? Потому что первые три благословления считаются как одно. А раз он в них ошибся и закончил это второе благословение, он уже исправить не может. И он должен начать сначала. Три благословления считаются как одно. А вот благословение Барыхолейна, благослови нас. Там это... Там он больше может исправить. Если он вспомнил в середине, то тоже пусть начнет с начала этого благословления. А если он поехал дальше, то пусть вернется к этому благословению Барыхолейну и пусть, начиная с него, молился верно. Все, что я сказал пока, все ясно? Понятно, что самое лучшее – аккуратно следить и не ошибаться. Вообще-то мы в великих днях Песах. Песах мы вспоминаем. Чудеса Бога, который сделал нам при выходе из Египта. 10 казней, которые он привел на Египет. Которые продемонстрировали перед еврейским народом, перед египтянами и перед всем миром величие руки Бога. И как Бог руководить всем в этом, всем на земле, на небесах, повсюду. Бог наблюдает за всем и руководит всем. Это то, что Бог хотел показать. Эти события повлияли на еврейский народ и построили его духовно. Папа Зацал обычно говорил так, что эти 10 казней, ведь они же были 10 наказаниями на египтян. И там написано «Раби Иуды, а я нотэм баэм симманим». Раби Иуды говорил на них симманим, соединял их, чтобы лучше запомнить. «Бецах, адаш бахав». Первые три, вторые три, первая тройка казни, вторая тройка и третья тройка. В конце там уже 4. Потому что есть еще Макат Пхорот, казнь первенца. Папа Зацал говорил, что каждый из них должно было показать что-то одно, каждое из этих трех. Это были не просто наказания на Египет. Это были как лекарства, духовные лекарства для еврейского народа. И когда мы читаем внимательно текст Торы, мы видим, что это были три серии, и перед каждой серией написано в Торе, что Бог хочет показать. Перед кровью, что написано, этим будешь знать, без истыда кианьяшем, этим будешь знать, что я Бог. У египтян было много идолов, и один из великих идолов был Нил. И очень понятно, почему. Нил раз в году разливался, орошал Египет. И благодаря ему земледелие в Египте приносило урожай. Первый удар был на нем. Превратился в кровь. Рыба вымерла. Противный запах. Затем лягушки тоже вышли из него. Вши. Третий удар. Первые две казни. Колдуны соперничали с Моше. И говорили, а мы тоже что-то можем. Пробовали превращать воду в кровь. Немножко воды в кровь. Моше и Аарон сделали на всей территории Египта. От севера до юга и от востока до запада. Конечно, это несравнимо. Но они говорят, мы тоже что-то можем. Лягуши, они тоже привели немножко лягушек. А вот когда пришло дело до вшей, они вынуждены были признаться эсбэлэкиме, это палец от Бога. Я слышал от ученика папы Рэб Хаим Шаула, он сказал хорошо, он сказал так. Не то, что они были такие искатели правды, колдуны. Они не имели другого выхода, только сказать, это палец от Бога. Они же были на иждивении казны фараона. А фараон требовал. Моше и Аарон делают чудеса. Вы тоже сделаете подобное. У них не было выхода только признаться правде. Моше и Аарон делают чудеса. А мы всего-навсего колдуны. Это палец от Бога. Вшей мы приводить не можем. Это палец от Бога. Мы тут бессильны. А раз колдуны, которые были те, которые вставали против Моше и Аарона, честно признались, эта первая серия прошла с большим успехом. И в второй серии написано что-то другое. Вы знаете, что были философы и мыслители, которые поняли, что мир не крутится сам собой, что есть кто создал мир. Такая удивительная сложность в мире, удивительная гармония. Как он может само собой стать? Невозможно. Но они утверждали, что Бог на небесах, Он создал мир, но Ему совершенно не важно, что тут происходит, кто здоров и кто болен. На кого лев нападет, на кого нет. Так интересно, перед второй серией написано, я нашлю смесь зверей на тебя. Между прочим, одно из удивительных явлений было, что все эти казни поражали только египтян и миновали евреев. И Бог говорит к Моше, сказал Моше, и Моше сказал к фараону, я бы сделал это. Реман тейда, ки ани ашем бекера баорец. Чтобы ты знал, что я Бог внутри страны. Но вот я это знал и ощущал. То есть идет зоопарк и нападает, съедает такого-то ребенка, такого-то взрослого. Но все это только египтян. Следующий удар из этой серии была эпидемия на скот. Скот евреев и египтян были одни, один возле другого. И все-таки у египтян весь скот вымер, а у евреев ни один не вымер. Третий удар – это дары. Поразили египтян и не трогали евреев. Это чтобы показать, что Бог есть, наблюдает за миром. Кто будет поражен, кто нет. У кого будут нарывы, у кого нет. Кого тигр съест, кого нет. И так далее. Третья серия была показать третью сторону. Что нет никакой силы другой в мире. Бог один и больше никого нет. Перед третьей серией написано, чтобы ты знал, нет подобного мне на всей земле. У древних народов были взгляды, что есть разные идолы, как у греков, у древних греков тоже воюют между собой. Иногда этот побеждает, иногда этот, этот нас. Над светом, этот над тьмой руководит, и так далее, и так далее. Бог хотел тут показать четко и ясно, наглядно, что есть один владыка над всей землей. Нет больше. Как это было показано? Был град и был огонь. Это противоположная сила природы. Восточный ветер принес саранчу. Западный унес. Они считали, что восточный ветер – это одна сила, западная – другая. Другая. У египтян была тьма, а у евреев – свет. Это вы слышали, конечно, о таких взглядах, что есть сила света, сила тьмы. Есть один владыка мира, нету больше. И затем последний удар, кульминация, это гибель первенца, чтобы заставить фараона выпустить, и наказание, что он держал в заточении еврейский народ, который первенец Бога. Ну, это и содержание того, что мы ощущаем, разбираем Песах. Особенно в ночь Седер. Ну, сейчас. То, что я хотел просто вспомнить. Это весь Песах мы это об этом думаем и ощущаем. Я хотел бы вернуться к некоторым подробностям законов Шмита Омера сейчас. Значит, счет Омера начинается со второго вечера Песаха. И начинает счет. И мы считаем дни и недели. Сколько дней и сколько недель. Так мы считаем каждый вечер до 49-го дня, что это 7 недель. Последний день мы скажем, сегодня 49 дней, что это 7 недель от отсчета Омера. Когда надо считать? Надо считать с начала первого вечера, второго вечера Песаха. И надо считать ночью. Не посчитал вначале, считает продолжение ночи. Счет омара начинается ночью, и мы так считаем каждый вечер. Я вижу вопрос насчет женщин ашкеназских, считают они омар или нет. Вопрос верный. Некоторые женщины считают, обязаны по закону, они не обязаны. Почему? Потому что счет омара, он же, это мицват асе, повелительная заповедь, связанная с временем. Запрещающим заповедям женщины обязаны точно как мужчины во всех. Шаббат, праздник, то, что можно есть, то, что нельзя, неважно, неважно, связано с временем или нет. Суббота, праздники. Запрещающим заповедям женщины обязаны, как и мужчины. А от повелительных заповедей Тора их освободила. Омер, счет омера, это только от Песаха до Шавуот. Это мицва, связанная с временем. Поэтому по закону они не обязаны. Но многие женщины считают. Это вопрос хороший. Считать с брахой или не с брахой? Или без брахи? Но знаете что? Чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы разобрать прежде всего законы счета для мужчин. И тогда я смогу это продолжить и относительно женщины, и объяснить, что происходит относительно женщин. Мы уже говорили, что мы считаем 7 недель. И начинаем с вечера. Теперь вопрос. Что происходит, если человек какой-то вечер пропустил один день и не считал? О, вот как раз сейчас я и разбираю этот вопрос. Что делать, если человек какой-то день не считал? Вы знаете, что он должен? Так тут есть. Я скажу, начну, что он должен делать. Он должен начать считать с момента, что он узнал и вспомнил. Вопрос вот сейчас. Говорить ему сейчас браху или не говорить? Браху пусть не говорит. Но считать пусть считает. Почему не говорить браху? Очень просто. Ответ такой. Написано, что... Есть мнение одного большого пасыка, автора Рахот Гдолот, это несколько поколений еще до Раши. Где-то около 1000 или больше лет назад он говорит, что если человек пропустил первый день или пропустил день, то он дальше не должен считать. Тосафот приводит его. Тосафот в трактате Мнахот приводит его. И они заканчивают. Но ты мы годуру. Это очень удивительно. Но итог не может быть так. Как это может быть? Я вас спрашиваю. Человек по его вине, не по его вине, не одевал тфилин какое-то время. Он спрашивает, что сейчас делать. Ему скажем, сейчас, сегодня одевай завтра. То, что ты не делал, не делал. Сейчас сделай. Человек забыл читать шма. Что ему мы скажем? На следующее утро, на следующий вечер читай. Правильно? Каждое одевание тфилин, каждое чтение шма – это отдельная мицва. То же самое на первый взгляд. Каждый счет омер – это отдельная мицва. Каждый счет омер – это отдельная мицва. Но, по-видимому, мнение Алахот этого пасыка, Алахот Гдолот, что счет омера – это счет всех 49 дней. Это как пазл. Если не хватает один кусочек из пазля, нету всего пазла. Это его мнение. Но большинство поским считает не так. Тосфот, как я прочитал, очень четко считает не так. Поэтому основное мнение не так. Но все-таки основное мнение не так пусть считает. Кто не считал, какие-то дни пусть считает. Но все-таки раз такой большой человек так считает, а сделать браху напрасно – это большое нарушение. А выполнить мицву без брахи человек же выполняет. Поэтому написано в Коским Шухунору, пусть он считает, но без брахи. Основное мнение, что он должен считать. Но все-таки насчет брахи мы считаемся с этим мнением. Тут был на экране вопрос. Если человек не считал в начале ночи, что ему... А он вспомнил в 11 вечера. Да, конечно, пусть в 11 вечера считает, и в 3-4 часа ночи пусть считает. Пока он успевает. Пусть считает. Тут появился вопрос на экране. Почему не говорим Шехияну на Сфират Омар? Вопрос очень хороший и к делу. И знаете, кто его спрашивает? В книге на Бала Маор, на Псахим, задает этот вопрос. Почему не говорим Шехияну насчет Омара? Ведь это раз в году. Это раз в году. Почему мы не говорим... Почему мы не говорим Шехияну насчет на начала счета Омера? Это же мицва, которую мы делаем раз в году. На этот срок мы говорим браху Шехияну. Говорим. Почему на Омер мы не говорим? И он отвечает так. Это все мицва, которую мы имеем как радость. Этрог мы имеем, Бог вспоминает нас хорошему, другие мицвот. А Омер, мы же, к сожалению, храм разрушен, и мы не принесли мучную жертву из урожая. И поэтому мы не говорим Шехияну. Так он отвечает. Тут появился вопрос на экране. Что значит, человек не говорит браху? Как написано в Шулхан Арух. Он не говорит браху. Спросили только в тот день или дальше тоже. Да, если он один день пропустил, то написано в Шулхан Арух, дальнейшие дни он считает без брахи. И я объясняю. Есть одно мнение Алахот Гдолот, автор Алахот, книги Алахот Гдолот, который принимает, что все, весь этот счет, это все как одна мицва, как один пазл. Если не хватает кусочек из пазля, нету пазла. Так принято объяснять его мне. И поэтому он все остальные дни считает без брахи. Но есть простой выход. Тот, кто молится в миньяне, он может выйти брахой хазан. Или он может попросить соседа, чтобы сказал браху и его вывести. Это обычный выход. Кто в миньяне, может молиться в миньяне, может выйти от хазана, который говорит громко браху. Или нет хазана, попросить кого-то, чтобы его вывел. А если этого нет, он говорит без брахи. Теперь продолжаем дальше. Есть новый случай. Человек какой-то день не помнит, он считал или не считал. Не помнит. Или подобный случай. Он помнит, что он считал, но он не помнит, считал он верно или неверно. Если он считал неверно, это же то же самое, что он не считал. Правильно? Так у человека сомнение. Он один день пропустил или не пропустил? Что ему делать в дальнейшие дни? Тут написано в Шулхан Арух, что в таком случае пусть он дальнейшие дни считает с брахой. Почему? Потому что, а может быть, он досчитал. Во-первых, может быть, он досчитал. Во-вторых, ведь основное мнение не так. В таком случае он может спокойно говорить дальше. Если он один день точно пропустил, так весь день пусть дальше не говорит браху насчет. А если он сомневается, он пропустил или не пропустил, то пусть он в дальнейшем пусть считает с брахой. Подобный случай. Мы говорили, что читать надо ночью. Правильно? А что было, если человек забыл ночью? И он вспомнил только днем, утром. Что ему делать? В этом есть спор поски. Что только ночью или днем тоже? Есть. Что только ночью или днем тоже? Есть мнение, что только ночью. Ведь когда жали сноп, именно ночью. Как сноп жали ночью, так и счет с момента жатвы снопа только ночью. А есть мнение, что если не считали ночью, можно считать и днем. Вообще-то, смотрите, это уже спор, обсуждение в самой Геморе. И здесь вопрос, даже можно сказать более четко. Есть две мишны, в одной так, в другой противоположное. Как принимаем Галаха? И то, что написано в Шулхан Арух. В Шулхан Арух написано так, что кто не считал ночью, пусть считает днем, без брахи. Потому что это сомнение. Он выполняет мицву или нет. Пусть днем считает без брахи. Кто ночью не считал, пусть днем считает без брахи. Но написано в Мишне Брура ясно, что кто какой-то день, какой-то день не считал ночью, но считал днем, то днем он считает без брахи, а на следующую ночь считает уже с брахой. В чем логика? Логика простая. Тут мы опять попадаем в подобную ситуацию, как у человека сомнение, он один день пропустил или не пропустил. Там мы говорили о случае, что это человек практически не помнит, он считал или не считал. Считал или пропустил. Тут он считал днем. Это тоже сомнение. Счет днем засчитывается или нет? Это спор поски. То есть это сомнение, он считал в тот день или не считал. А раз это сомнение, мы уже сказали, днем он не говорит браху, а на завтра говорит браху. И я продолжаю насчет женщин. Мишна Брура пишет так, что женщины, которые считают, если считают, пусть считают лучше без брахи, потому что они могут забыть какой-то день и могут быть ошибки из-за этого. Да пусть считает без брахи. У меня есть сосед, большой Талмид Хахам из раввинов американской общины, Рабби Ицхок Беркович. Моя дочка с ним дружила с его дочкой. Так она мне рассказала, что он сказал своей дочке так. ты считай все дни без брахи, 48 дней, точнее 48 ночей. Если, когда ты посчитаешь все 48, 49 ты можешь спокойно сказать браху. Счет надо говорить на том языке, что человек понимает. Понятно, кто понимает на иврите, пусть говорит на лашон ха-кодеш. Если кто не понимает, то можно считать на любом языке, скажем, на русском. Но надо сказать верно. Вот сейчас вечером, у нас в Израиле вечер. Сегодня пятый день по счету Омара. Это можно считать на любом языке. Обычно Батикнесет, конечно, считают на иврите. Но написано в Поске, что можно считать на любом языке. Ну, есть ли какие-то вопросы?
Рабин Цион, спасибо большое. Есть вопросы, я смотрю здесь в Ютубе, был вопрос у... Да, спрашивает человек, может ли человек, это к началу урока еще относится, может ли человек подчинить себе с помощью своей воли плохое начало, или тут без помощи Всевышнего никак не обойтись?
Смотрите, как Бог создал мир, чтобы человек сам трудился и старался себя направить хорошо разными путями, разными средствами. Но в конечном итоге зависит от Бога. Надо просить милости у Бога, чтобы Бог ему помог победить. Когда есть что-то сильное желание, то мы часто нуждаемся в помощи Бога. Но мы должны делать то, что от нас зависит, и просить Бога помощи. И когда человек делает то, что он может, Бог ему помогает.
Спасибо большое. Тут Лилия спрашивает вопрос, можно ли до завтрашнего дня, до наступления субботы, стирать?
Смотрите, в Хола Моэд полупраздничные дни не стирают. Только маленькие дети, которые пачкают свои одежды, эти одежды стирают. А так не стирают. И из принципов, из причин этого, чтобы людям... Есть на это причина. Да. Какие еще вопросы?
Так, насчет путаницы мы уже рассматривали, да, если человек перепутал дни.
Путаницы?
Если человек перепутал и сказал, что, например, вместо сегодня четвертый, сказал сегодня пятый день, и совсем об этом забыл.
Еще раз. Кто считал неверно, спутался, так если он вспомнил в ту же ночь, он же может считать в ту же ночь. Он вспомнил только на завтра, что вчера я спутался, это значит, он считал неверно, что не считал. Значит, он пропустил один день. Так если он вспомнил хотя бы утром, пусть посчитает днем. Можно посчитать днем, до захода солнца. И тогда он тогда считает без брахи. А на завтра с брахой. А если он вспомнил только на следующую ночь, значит, он один день пропустил. Так он считает дальше уже без благословения, без брахи.
Спасибо большое. Бенцон, тут был вопрос еще насчет смены брахи, да, которую мы сейчас вот сделали.
Сменные изменения в молитве.
Да, изменения в молитве. Да. Если человек вспомнил ошибку и прошло отставки меньше времени для произнесения «Шалом алейха раби», можно ли исправить или уже...
Еще раз, послушайте, в любом случае надо вернуться к началу брахи. Тут смотрите, относительно тонкости закона, может быть, есть разница. Прошло время, как три слова сказали или нет. И может быть тонкая разница, то, что вы говорили. Но все-таки на практике надо в любом случае начать браху сначала. И во второй брахе, и в брахе Борехумину. Начать браху заново.
Как раз вы озвучили вопрос насчет девятой брахи, что это одинаково работает.
Да. Тут есть вопрос. Какую браху говорят Берхат Амазон? Говорят Яле Ваяво. И говорят Яле Ваяво. Бьем Хагамасотазе. В третьей части благословления после еды говорят Яле Ваяво. Яле Ваяво говорят же в Рош Ходеш, в Песах и в Суккот. Ну и в Шавуот, и в Рош Хашана. Так тут говорят третью браху Яле Ваяво и говорят Бьем Хаг Амацот. А Искар в субботу — хороший вопрос. Так послушайте. Зависит где насчет Искара. В Израиле, то есть только 7 дней праздника, Искар действительно будет в субботу. В субботу будет Искар тоже. Я хочу сказать, и в Израиле, и вне Израиля праздник в субботу будут читать Широшири. Это повсюду. Будут читать Широшири. А Искор будет так. В Израиле Искор будет в субботу, а вне Израиля Искор будет восьмой день праздника, воскресенье. Ясно?
Спасибо. Бенцион, тут вопрос, мы, правда, совсем не затрагивали недельную главу, может, поставить уже его тогда на завтра. Наверное, ставим на завтра.
Хорошо.
А пока я не вижу больше вопросов.
Послушайте, есть еще центральная тема, о которой надо говорить. В этот шаббат будем читать Широ-Шири, песен песней. Воспевание любви, верности, преданности, любви между Богом и еврейским народом. Есть два сравнения отношений между Богом и еврейским народом. Одно сравнение – это то, что Бог сказал фараону. Бог, Моше сказал от имени Бога фараону: «Бни пхейри Исраил, мой сын, мой первенец Израиля». А дальше в главе Раи написано: «Боним атем Рашем Рекейхам, вы сыновья у Бога вашего Бога». То есть Бог наш отец, а мы его сыновья. Теперь. А другое сравнение. Есть пророки Ишаяу, Гирмия, Иошея. И в песне песней подробно отношение между Богом и еврейским народом сравнивается как отношение между женихом и невестой. Где Бог жених, Бог муж, а мы еврейский народ, его невеста, его жена. Это два сравнения, которые говорят разные стороны отношения между Богом и еврейским народом. Раши. В своем видении. Песни песней. Пишет так: «Я вижу, что царь Шломо видел в Руах ха-Кодеш, что евреи будут изгнаны, изгнание за изгнанием, разрушение за разрушением, и переживать и жаловаться на предыдущий их почет, и вспоминать предыдущую любовь, в которой они были избраны из всех народов. Вспоминаю добро его. И это написано в форме отношения между мужем и женой, между женихом и невестой. И это то, что мы читаем вчера Ширим. «Ани ледейди, я к моему любимому ледейди ли, а мой любимый ко мне». И вчера Ширим песен песней довольно широко, она разбирает разные эпохи, разные стороны отношений. Как невеста восхищает, как жених восхищается красотой невесты, как невеста воспевает красоту и любовь своего жениха и хочет вернуться к прошлой любви. Они ледейди ледейди ли, я к моему любимому, а мой любимый ко мне. То есть это говорит о верности, вечной верности Бога еврейскому народу и верности еврейского народа Богу в самых разных ситуациях. Интересно. Есть. Я хочу только упомянуть один кусочек. Нет, там написано так. Моим рабим ויוכו וחבס אסואב ונאורס וישתפוע. Многие воды не могут потушить любовь между Богом и еврейским народом. И реки не могут ее залить. Если человек даст все свое имущество за любовь, посмотрят на него с презрением. То есть еврейскому народу предложат. Мы дадим вам посты, положение, деньги. Но идите с нами, идите по нашему пути. Ведь посмотрят на это с презрением, они за этим не пойдут. А верности всегда находятся люди, которые сохраняют верность. И это одна сторона. И другая сторона, Бог следит и наблюдает за еврейским народом. Интересно, там написано такое выражение про Бога, что он наблюдает за нами. Жених за невестой. Машгиах минах алейнейс, мейциз бейнах араким. Он наблюдает из окон. И он смотрит через щели. Бог следит и наблюдает и оберегает еврейский народ. Но есть разные уровни наблюдения Бога. Понимаешь, что это зависит в большой мере от поведения еврейского народа. Между прочим, если раз уж мы говорим об этих двух сторонах отношений, в двух сравнениях, так надо понять, что вы отношение отца к сыну принципиально невозможно разрыв этих отношений. Что бы ни было, отец остается отцом, а сын сыном. В отношениях между женихом и невестой, между мужем и женой. Там есть... кроме того, отец к сыну, отец все время дает. И не ждет что-то, чтобы сын дал. Он ждет, чтобы сын вел себя достойно. Это да. В отношениях между женихом и невестой есть взаимность. Насколько... Невеста тепла к жениху. Соответственно, этому жених относится тепло к невесте. Есть взаимность. Это две стороны отношений между Богом и еврейским народом. есть сторона, которая остается всегда. Это отношение как отец к сыну, которое принципиально неразрывно. А есть уровни отношений, которые сравниваются с отношением между женихом и невестой. И тут может быть разная теплота отношений. И мы знаем, что там есть взаимность. Насколько жених тепл к невесте, то и невеста тепла к жениху. И наоборот, насколько невеста тепла к жениху, настолько и жених относится с теплотой к невесте. Есть взаимность. Это особенность. Особенность этого сравнения – это взаимность. Но все-таки, раз я уже упомянул, то есть наблюдение Бога есть разных уровней. Есть смотрит из окон, есть наблюдает из щели. А окна – это более открыто. Щели – незаметно. Есть разница. Кто наблюдает из окон, то кто находится внизу, может видеть через окна, что за ним кто-то наблюдает. А наблюдает из щели, то кто-то наблюдает и помогает, Бог, который помогает нам. Он видит нас и заботится о нас. А мы не всегда это можем видеть. В этом и разница. Смотрит из окон, так можно... Бог видит и заботится о нас, а мы видим его заботу. А наблюдает из щели, Бог видит нас, заботится о нас. А их, когда из щели, мы видим, не видим. То есть разные уровни наблюдения Бога, и как он сохраняет еврейский народ. Разные уровни. Есть уровень, как наблюдает из окон, это более видимо. Хочу всем пожелать хорошей субботы, хорошего праздника. Всего хорошего.